Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш цикл «Ветхий Завет». В прошлый раз мы остановились на такой интригующей ноте. Мы сказали, что фараону начинают сниться необычные сны.
Да.
И вот что это за сны, и как дальше развиваются события?
Вот для правильного понимания всей этой истории следует учитывать, что начиная с глубокой древности, отношение к сновидениям у людей было серьезное. И люди понимали, что есть обычный сон, а есть сны, так сказать, вещи. И природа сновидения, она понималась таким образом, что сон – это как малая смерть. Вот тут мы говорим не о том, что есть на самом деле, а о том, как считали, как мыслили, что такое сон древние народы, очень многие. Они считали, что сон – это некое состояние между жизнью и смертью, потому что действительно это как малая смерть. Когда человек входит в иной мир, он соприкасается с миром предков, с миром богов, и, естественно, дружественные силы, скажем, те же самые предки, они могут своим потомкам или божества какие-то, да, передать какую-то важную информацию о будущем. И отсюда идет вот это представление о вещих снах. Но для Библии важно то, что именно через сновидение также человеку может открываться Бог. И есть сны от Бога. И Иосиф обладает способностью постичь. То есть он как праведный человек, и праведность его мы видим. Мы видим его праведность. Мы видим, насколько его воля направлена на то, чтобы быть вместе с Богом. И все, что он делает вместе с Господом. И, соответственно, это дает ему такую удивительную способность, пророческую способность, распознавать волю Божию в тех знаках, которые Бог посылает. Это может произойти даже у совершенно обычного человека, а Иосиф – это человек, наделенный вообще пророческим даром, эту волю Божью распознавать. И вот это проявляется в частности в том, что он способен истолковать сновидения. И эта способность, она определяется не каким-то специальным обучением, не тем, что он изучал какие-то специальные там язык бессознательного, там символов, или изучал там теорию Фрейда или Юнга, да, а именно тем, что он обладает чистой душой, он, живет в соответствии с волей Божьей, и, соответственно, эта воля ему открывается и относительно его собственной жизни, и относительно жизни других людей. И судьба Иосифа подходит к такому решающему моменту. Значит, Иосиф находится в тюрьме и мечтает оттуда выйти. Он правильно истолковал сны двух царедворцев, виночерпия и хлебодара. Одного отпустили, другого казнили. И виночерпий забыл о том, что он пообещал Иосифу, когда он выйдет на свободу, фараону поведать о том, что Иосиф открыл ему его судьбу. Виночерпий про него забыл. Так часто бывает в жизни. А дальше происходит очень важное событие, потому что царь, фараон, взволнован сновидениями, которые у него случились. Что он видит? Он собирает волхвов, мудрецов, людей знания, которые были в земле египетской, и открывает им свои сны. Что он увидел? Два сна. Сон первый. Он увидел, что из Нила вышли 7 коров и паслись в тростнике, значит, на берегу реки. И это были такие тучные, полные, такие коровы, да, большие. А потом из реки вышли 7 коров, худых видом и тощих плотью. И эти тощие коровы, они сожрали тучных коров. И от того, что они их съели, они полнее не стали. То есть они как были тощими, так они и остались. А другой сон состоит в том, что фараон видит колос, пшеницу, и он видит, что на одном стебле вырастает 7 колосьев. И колосья такие тучные, наполненные зернами. А после них вырастают 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром. И вот эти тощие колосья съедают тучные колосья. И фараон, проснувшись, осознает, что это не просто обычный сон, а это некий божественный знак. И он просит истолковать у мудрых людей своего царства это сновидение, и никто не может. И в этот момент вот этот виночерпий, он вспоминает про Иосифа, что Иосиф открыл ему судьбу и говорит ему фараону: а вот я был в тюрьме, и вот там был один еврей, который, значит, мне открыл мое будущее. И фараон его к себе вызывает, и Иосиф ему очень, и фараон ему говорит: ну вот давай истолкуй, я слышал, что ты умеешь толковать сны. А Иосиф ему говорит: это не мое, Бог даст ответ во благо фараону. Вот видите как, то есть Иосиф и тут проявляет удивительную такой здравый смысл, некую трезвенность, он понимает природу своего дара, что он принадлежит Богу, а не Иосифу. Этот момент он подчеркивается раз за разом. И действительно, когда фараон раскрывает Иосифу свои сновидения, Иосифу становится ясно, что Бог хотел сказать фараону. И он ему говорит: вот что будет в скором времени с твоим царством. Тучные коровы, полные зерен колосья, они символизируют годы, которые будут изобильны, урожайны. 7 тучных лет. А потом придут 7 неурожайных лет. И все, что было накоплено, все, что было, значит, те ресурсы, которые были накоплены в эти тучные годы, от них ничего не останется. Вот это означает, почему тощие коровы съедают тучных коров. Фараон говорит: а что же делать? А Иосиф ему говорит: поступи разумно, собирай особый налог с жителей своей земли, бери с них 1/5 часть, то есть 20%, такой серьезный налог, зерном. А, так сказать, зерно, оно может долго храниться, и, так сказать, создай запасы, чтобы когда наступили годы голодные, ты мог бы землю свою пропитать. И тогда происходит удивительная вещь. Фараон говорит: ну, действительно, то, что ты говоришь, это действительно правда. И кого же мне еще искать, чтобы осуществить это дело? Кого же мне искать, как вот если рядом со мной есть человек, наделенный такой мудростью и наделенный, значит, таким разумом, если Бог вместе с тобой? Ну вот ты и будешь над моим домом, и твоего слова будет держаться весь мой народ, только престолом я буду больше тебя. И получается, что Бог возносит Иосифа на такую высоту, на которую даже трудно себе представить, потому что Иосиф начинает управлять домом уже фараона. И он должен осуществить вот эти меры государственные. То есть он становится очень важным чиновником, который должен осуществить сбор этой пшеницы и правильно этим распорядиться. Иосифу на этот момент, вот в Библии говорится, 30 лет. То есть такой, в общем, по сути, еще такой молодой мужчина, вступающий в период расцвета своих сил. И вот он оказывается в период расцвета сил, вот, на вершине некой своей государственной, общественной деятельности. Фараон отдает ему в жены дочь Асинефу, одного египетского жреца высокопоставленного. У него рождается два сына, Манассия и Ефрем. И, то есть, мы видим, что вот он, человек в раскрытии своих сил, да, вот, как бы Бог дает ему это благословение. Иосиф разворачивает кипучую деятельность, он собирает эту пшеницу. И вот написано в Библии, что он делает это очень разумно, потому что в каждом городе он закладывает специальные запасы этого зерна. И это зерно, оно принадлежит фараону, оно как бы принадлежит его дому. И это длится 7 лет. 7 лет он так живет, а потом наступает ужасный неурожай. Сначала наступает голод в окрестных землях, на всем Ближнем Востоке, а в Египте все-таки там Нил, разливы Нила позволяли выращивать пшеницу, там голод наступает позднее. Но когда голод уже приходит в Египет, и народ, то есть к Иосифу, ой, к фараону начинают поступать со всех сторон, со всего Египта сигналы. Приходят чиновники, приходят представители народа и говорят, что же нам делать, у нас пшеница заканчивается. Он говорит, вот вам Иосиф, начальник над домом моим, и вот что он вам скажет, вот решайте этот вопрос с ним. И тогда, значит, Иосиф начал продавать это зерно. Вот тут это очень такой важный момент, что это не просто он их какой-то государственный бюджет, это зерно складывает, а здесь это собственность фараона, это зерно. И, следовательно, фараон и дом фараона, он еще и превозносится, и увеличивает свое влияние и власть, и то есть это богатство фараона, оно еще и приумножается, потому что весь народ, он вынужден это зерно, ну, вот, покупать. За золото, там, за серебро и так далее. Иосиф этим делом распоряжается. Кроме того, к фараону приходят все народы окрестные. Все к нему съезжаются в Египет, чтобы покупать это зерно, а его очень много. И, соответственно, вот эти 7 лет люди, народ может жить. И слух об этом достигает Палестины. Достигает Ханаана, где живут родные Иосифа, то есть прошло уже много лет, уже прошло, ну, считайте, около 15, наверное, лет, около того, даже, наверное, больше 15, почти 20 лет проходит, получается так. Престарелый Иаков, 11 братьев, его сыновей, в их земле начинается голод, и они, соответственно, отец посылает своих сыновей, он говорит, идите в Египет, чтобы купить нам пшеницы, хлеба. Они везут с собой какие-то дары, какие-то деньги, серебро, ну, они скотоводы, причем такие не бедные, вот, то есть у них есть на что купить. И братья приезжают, и этот вопрос они начинают решать с Иосифом, потому что они хотят купить много. Все это проходит через руки Иосифа, и Иосиф их узнает. А они его, естественно, нет. Потому что из подростка Иосиф уже превратился в мужа, так сказать, облеченного властью, влиянием. И, естественно, они и помыслить не могут, что это тот самый их брат.
И они тем более не ожидают, что
они,
самое важное.
Да, они не могут даже, эта мысль не может им прийти в голову. Они его не узнают, и дальше происходит, вот, может быть, одно из самых, так сказать, удивительных, ну, как бы вот, повествований в Священном Писании, которое заставляет просто читателя, ну, плакать. до сих пор, вот сколько там уже сотен тысяч лет прошло, когда была написана эта книга, до сих пор читатель, он, так сказать, будет чувствовать некое щемящее чувство в душе своей от этой всей истории. Потому что Иосиф узнает своих братьев, которых послал отец, а он их любит, он помнит своих родных, а его наполняют вот эта радость узнавания, но он ее скрывает. И с братьями он поступает, он говорит очень сурово. Он говорит: вы не за хлебом пришли. Вы пришли выведать наготу моей страны. Ну, наготу, то есть слабые места. Вы разведчики, вы лазутчики. И братья говорят: да мы какие же мы лазутчики, мы приехали за... Они, действительно, они же приехали за хлебом. А он говорит: нет, нет, никак. Ну, только вот надо провести следствие. Хорошо, если вы хотите купить, значит, хлеб, пожалуйста, оставьте залог. Они ему описывают свою ситуацию, что вот у них есть отец, их 11 братьев, и он говорит: вы в заложники, мне приведите младшего брата. Вот тогда я действительно буду с вами вести дела. А сейчас... возьмите, то есть они там купили же пшеницу, езжайте за младшим братом, а пока вы едете, я возьму в заложники Симеона, и его связывают перед их глазами. Вот. Иосиф приказал наполнить их мешки хлебом, а серебро, которое они заплатили, он скрытно им в эти мешки подложил. И когда они приезжают к отцу домой, к себе, в расстроенных чувствах, происходящее их просто шокирует и сбивает с толку, потому что когда они открывают эти мешки, они обнаруживают, что там лежит серебро, которое они заплатили. И братья находятся просто... ну, в каком-то ужасе и в смятении. Они понимают, что они дальше не управляют своей судьбой. Этот человек, так сказать, домоправитель, да, управляющий домом фараона, их судьба в их власти, потому что они вынуждены ехать для того, чтобы забрать своего брата, и они повезут младшего брата, они повезут и своего отца туда. У них нет выбора. И в этот момент с ними происходит то, собственно, вот для чего Иосиф это делает, для чего Иосиф ставит их в эту ситуацию, да? Братья оказываются связаны обязательствами. Они понимают, какое горе они приносят своему отцу, потому что он любил Иосифа, и сейчас младший брат, это Вениамин, они вынуждены его отвозить в Египет, ну, в какую-то неизвестность. И они вспоминают про Иосифа в этот момент. Вот Иосиф совершает вот это все над своими братьями, ставит их вот в такую ситуацию, такого вот испытания, именно для того, чтобы в них проснулась вот эта память, потому что они про него давно забыли. Это такие, знаете, уже прошло 20 лет, что был у них и брат, и они совершили этот грех, все так, знаете, уже было глубоко забыто. И вот этот образ брата, проданного ими в Египет, он перед ними всплывает. И они начинают говорить, что отец им говорит: вы лишили меня детей, Иосифа нет, Симеона нет, и Вениамина взять хотите, и все это на меня. Самое интересное, что когда Иосиф ставит их в эту ситуацию, в какие-то моменты он не выдерживает, и он уходит от братьев своих и плачет, потому что чувства его переполняют, он их любит, он хочет перед ними открыться, но кто он для них? Вот в том-то и суть, что это он есть Божий человек, и для него нет, соответственно, врагов, вот нету для них, вот он не видит в них этих братьев, которые предали его, да, он, может быть, и простил их уже давным-давно, но должно наступить примирение, должно наступить вот это воссоединение семьи, вот эта рана нанесенная, она должна исцелиться, затянуться, а это все происходит только через покаяние. То есть что-то может измениться, если люди увидят свой грех, признают его, и действительно в них проснется некое покаяние, и тогда это прощение, оно станет действенным. Он готов их простить, но только с братьями ничего не случится. А он хочет получить их обратно не просто как людей посторонних, а именно как тех людей, которых он любит, и которые будут любить его. Вот. И таким образом, значит, вот наступает кульминация всей этой истории. Ну, Анна Дмитриевна, чем она завершается?
Мы узнаем в следующий раз.
Да, мы узнаем в следующий раз.
Большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Cielo stesso.